Я вот, честно говоря, не знаю, как я здесь оказался. Или потому, что вы не хотите быть негостеприимными и решили как бы еще там дать место послушать. Или потому, что действительно хотите послушать. Хотите послушать, да? Ну, тогда вы меня поставили еще более такие сложные обстоятельства, потому что... Ну, всегда ответственнее и тяжело, ну, и сложно говорить. Если бы из-за гостеприимства, то тогда, ладно еще, а если вы хотите послушать, то я тогда должен что-то вам такое сказать, ну, что вам, чтобы вам не пожалеть то, что вы это время, ну, потратите на такое общение. Тогда... самому вопросу. Итак, у брата-христианина есть важные моменты. Помимо того, что христианин является братом, мы сегодня на этом не останавливаемся, да? У него есть статус мужа, причем так слово «муж», как на него смотрит Священное Писание, каким он должен быть. И еще у христианина есть такой статус, очень важный, который называется «Отец». В Священном Писании есть определенная духовная категория, которую относят к отцовству. Понимаете, отцовство – это взаимоотношение между детьми и отцом. Эти взаимоотношения между отцом и детьми мир потерял. Сегодня мужчины – они не братья, не христиане, это просто мужчины. Сегодня мужчины не хотят нести ответственность за свою семью. А это очень важно. Я на этом не останавливался, что муж несет ответственность за свою жену. Но мы сейчас будем говорить о другой ответственности. Мы будем говорить об ответственности отца за своих детей. И вообще вот это отцовство – это особое отношение перед Богом. И отцовство, как духовную категорию, утверждает Бог на земле. Между Богом и его детьми тоже существуют отношения. И отношение Бога к людям, особо к церкви, особо к христианам, а в свое время, конечно, и к израильскому, а потом и к иудейскому народу, это отношение Бога как к своим детям. Бог показывает себя отцом. Поэтому для нас, для мужчин, с одной стороны, такой высокий идеал есть – идеал отца. Это идеал Отца Небесного. Ну, за Троицу, конечно, рассуждать трудно, мы много не успеем. Я хочу сегодня маленько остановиться о том, что были взаимоотношения между Богом и Его Сыном. Бог-Отец – это тот статус, то положение, которое Бог-Отец занимает в Троице. И Божий Сын. Между ними были взаимоотношения. И вы знаете, если мы с вами будем внимательно читать Евангелие, то скажите, вы помните такие тексты, примеры из Евангелия, когда Иисус Христос называет небесного своего Отца Богом? Ну-ка давайте вспомним. Так. Никто не благ, а только Бог, но он не к Богу обращается, да? Он это просто людям говорит, объясняет, да? А вот когда, я, наверное, не точно вопрос задал, когда Христос называл Бога Богом? На кресте. Точно, на кресте. Еще когда? Ну, не буду вас мучить, я больше не знаю. Единственный раз, который я знаю, который вы знаете. Боже мой, для чего ты оставил меня? А вот всегда он называл его отцом. Вы знаете, почему он его всегда называл отцом? Вот эти взаимоотношения отца и сына, они очень сильно удовлетворяли Иисуса Христа, и такое ощущение, что Христос с радостью, понимаете, называл Бога своим отцом. На самом деле он не почитал хищением быть равным Богу. То есть, когда он пришел на землю, он по своей сути, по своей сущности был таким же всемогущим, как Бог. Понимаете? Но Он не говорил, что я равен Богу, а он говорил, что я Божий сын. И называл Бога отцом. И мы вчера вот считали, да, что еще более искали убить его идеи за то, что не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. Но он называл его отцом. Он Богу был равен, но называл его отцом. Священное Писание, маленько на этом остановлюсь, Священное Писание говорит нам о том, что Иисус Христос – единородный Божий Сын. Что значит единородный? Вот этот текст часто по-своему транслируют, по-своему трактуют свидетели Иеговы. Что значит единородный? Единственный в своем роде, так. Кто-то еще сказал? Ага. В греческом Евангелии употреблено такое слово. Моногенез. Единородный. На греческом языке звучит моногенез. Что такое моно, кто знает? Один, единственный. А генез? Генез, генетика, происхождение, да? Род. То есть, что значит единородный? Не в смысле, что он первый, понимаете? А это значит, он единосущный. Кто-то сказал, у него такое же происхождение, генетика такая же, как и у Бога. Он единосущный Богу, он Бог. Он такой же точно, как Бог. Понимаете? Но он на это не претендовал. Это было вот удивительное положение Иисуса Христа. И он, наоборот, как-то всегда с радостью и таким душевным, внутренним, духовным удовлетворением называл Бога своим отцом. Не Богом даже, а называл его отцом. И людей к этому приучал. Ну, смотрите, как он приучал людей? Я прочитаю из Евангелия от Матфея. Двадцать третья глава, девятый текст. «И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И отцом своим никого не называйте на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. Это и мой Отец, и ваш Отец». Вот он так к себе приближал людей, а с другой стороны запретил кого-то называть отцом. Почему? А вы кого-то называете отцом? Запрещено. Папой называем. Папа, он же и отец, это одно и то же. А, может, кто-то папой называет. Так вот, смотрите, как предусмотрел Иисус Христос заблуждения, которые будут еще на земле, среди церкви даже, да? Но это мы считаем церковь, лжецерковь, заблуждение. Ну вот католическая церковь. А они что делают? Папой кличут. А у нас как православие? Батюшка? Так не называйте. Нет, отца родного – это родной отец. По происхождению это твой отец. А не называйте, то есть не давайте имя. Нет у вас другого отца. Это отцовство, это очень важно. Его нужно беречь, его нельзя разрушать. Вы знаете, ну, кроме того, как-то были мы в Италии, и вот идем, и написано, Понте там такой-то, проход крепости. Я спрашиваю у гида, говорю, а что означает это слово? Понте, это, говорю, не мост, ну, потому что мы идем по мосту, надпись такая. Он говорит, да, это мост, вот мы переходим с улицы, переходим к крепости, в замок переходим. Это называется понт. Я говорю, а понтифик это что такое? Так он не только папа, а он и понтифик, он как мост, соединяющий человека с Богом. Един посредник, Иисус Христос. Вы понимаете, почему? О, вот оно где. Если вы унижаете Иисуса Христа, вы не попадаете в отцовство. Вы не дети Богу, потому что у Него есть единосущный, единородный Ему Сын Иисус Христос. И те, которые почитают Христа как Его Сына, они никого не назовут своим отцом. У нас нет священников. У вас, Игорь Анатольевич, надеюсь, не батюшка, да? Вот, и у нас так церкви нету, и в наших церквях так нету, ни пап, ни батюшек. Это очень опасно. Отцовство, дорогие друзья, это титул, это статус Бога, Отец, Он его защищает. И если кто идет против этого, с тех Господь будет очень сильно спрашивать. Мы у себя закончили исследовать, ну как, неправильно рассказать, что закончили исследовать, а немножко углубились в книгу Откровения, и для церкви блудницы, там описывается страшное наказание, страшные последствия, но она и ведет себя так, что она оказывается их достойными. Итак, отцовство – это идеал, это определенный образец, который Господь создал. Почему? Потому что человечество отходит от истинного отцовства. Ну, как во вступлении, я еще один текст Священного Писания прочитаю, мы на него порассуждаем. Потом перейдем к качествам отца. Послание к евреям. Послание к евреям. Я прочитаю с 5 главы. 8 текст прочитаю. И 9. «Хотя он и сын, Христос сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного». Так, ну вот давайте маленько порассуждаем. Скажите, Христос, тот, который единородный Божий Сын, тот, который единосущный, то есть одного и того же происхождения с Богом, тот, который по своей природе такой же, как и его Отец Бог, да, он был совершенным Богом, когда пришел на землю. Мы говорим, Бога-человек. Как Бог, он был совершенным? Совершенным. А как человек совершенным? Совершенным. Ну хорошо, тогда смотрите, а что мы с вами прочитали? Такой трудный текст Священного Писания. «Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию». Что такое слово «навык»? Приучился, научился. Так он, значит, что, не все знал? Чему-то нужно было учиться? И дальше читаем. «И совершившись». А что, он был несовершенный? Написано «совершившись». И учился. И как-то еще совершился. То есть достиг какого-то большего совершенства. Большего совершенства. Вот мы сегодня с вами рассуждали о совершенствах, да, которые мы проповедуем, которыми мы свидетельствуем. Одно из них – это наши взаимоотношения семейные. А вот здесь… Ну, часто люди находят здесь преткновение, а вот опять-таки я вернусь, свидетели Иеговы опять, о, видите, вот Христос, он хороший человек, он такой человек, которых там никогда на земле не было, совершенный человек, но он несовершенный Бог, и ему нужно было научиться послушанию. Написано, хотя он и сын. Хотя он и сын, он же Божий сын. Написано, что ему нужно было совершиться. И нужно было научиться. Почему? Ну, вам трудно ориентироваться, я сокращаю просто. Потому что нужно прочитать всю эту главу пятую. А вообще лучше все послание к евреям. И тогда будет маленько пояснее, будет понятно. В пятой главе говорится о первосвященнике, по чину Мельхиседека, которого поставляет Бог. И, дорогие друзья, Христос, смотрите, Он пришел на землю, Он совершенный Бог. Он все может сделать. И вы знаете, он мог не умирать на Голгофе. Это было его право. Помните, Христос говорил, я сам отдаю свою жизнь. Да? Никто ее у меня не забирает, я ее отдаю сам. Это было его решение. Помните, он говорил Петру, я могу вызвать легионы ангелов. Да? И все. И процесс спасения закрыт. То есть он в любой момент мог прервать. Помните, он в Гефсиманском саду молился, «Отче, если возможно». А что это за молитва? Значит, у него были какие-то слабости, какие-то переживания. «Отче, если возможно, доминует меня чаша сия». Что же происходит? Хотя он и сын, но вы знаете, тут написано так, что всякий первосвященник из человеков избирается и Богом поставляется. Христос имел статус Бога, Сына Божьего. Христос имел статус человека, но Христос не имел статус или положение первосвященника, чтобы нас оправдывать, чтобы ходатайствовать за нас, чтобы себя в жертву принести. И ему нужно было стать первосвященником. Он был как человек совершенный. Совершенный как человек. Но в то же время, смотрите, как вы думаете, он кушать хотел? Как человек хотел. А больно ему было? А он переживал, как мы с вами? Переживал. Он боролся, как мы с вами? боролся. Ему нужно было преодолеть искушение. Ему нужно было преодолеть голод. Он уставал. С одной стороны, он всемогущий Бог. А с другой стороны, он на землю пришел как человек для нас. И вот как человек, священник, первосвященник, из человеков избирается. Он должен был быть во всем как человек. Вы понимаете? А Аарона Бог избрал. И Бог сказал, его сыновья будут священниками. Остальным это недоступно. И вот теперь опять Бог избирает себе только первосвященника, и уже не по чину Аарона, а по чину Мельхиседека. И в чем здесь особенность? Он страдал, он переживал, он болел, он уставал. Ему больно было на Голгофе. Бог воздвигал из своего сына для нас первосвященника, который бы мог нам сочувствовать, который мог бы войти в наше положение. А этого нужно было достигнуть всего на земле, проживя жизнь как человек. Христос мог совершить чудо, и Он делал для людей. Для людей делал. Исцелял больных, воскрешал мертвых, слепые видеть становились, глухие стали слышать. Для людей Он то, что у него было от Бога, он использовал. А для себя он был, как мы с вами. Понимаете? Для своего комфорта, для своего удобства он не делал ничего. Он жизнь прожил, как обыкновенный человек. Как обыкновенный человек. И ему, как обыкновенному человеку, было трудным и послушание. И вот здесь написано, что он навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Послушание – это обязательный атрибут в отцовстве. Понимаете? Христос подчиняется Богу Отцу. Послушание – это очень сложно. Оказывается, научиться послушанию даже нужно было Иисусу Христу. И потом, помните молитва? «Отче, если возможно, да минует меня чаша сия». А потом говорит, впрочем, не как я хочу, а как ты. Послушался. Ему было очень трудно. Ему было очень тяжело. Ну, тут много, конечно, всяких рассуждений, споров. Вы знаете, я думаю, что Христос, он переживал и за физическую смерть. Человек пытается всегда сделать все так, чтобы ему не было больно. Понимаете, мы же не ищем боли, да? Мы стараемся всегда, если болит что-то, мы стараемся залечить. Если что-то для нас неудобно, натирает, мы стараемся обувь поменять. Человек всегда избегает боли. А тут Христу предстояли такие страдания, страдания физические. Но еще больше – это духовное страдание. Когда безгрешному Иисусу Христу нужно было на себя взять все мои позорные, постыдные грехи. Взять на себя. Это было несовместимо с его духовной природой. Ему это было очень тяжело, но он оказался послушным. И вот когда мы смотрим на взаимоотношения между отцом и сыном, мы, может быть, тогда начнем больше понимать, какие должны быть отцы и мы с вами. Итак, первое, на чем я хотел бы остановиться – вот уже переходя к нашим рассуждениям, как к отцам, это ответственность отца больше, нежели матери. Об этом говорит Священное Писание. Можете почитать об этом. Притчи 1.8, 4.2, 6.20, 13.1, 15.5, 27.10. Я прочитаю для нас только один текст, Псалом 43, текст 2. Еще у меня очень много текстов, но вы уже все устали, я тоже немножко, поэтому мы будем сокращать. Учение сынов Кореевых, 43, текст 2. «Боже, мы слышали ушами своими, отцы наши рассказывали нам о деле, какое ты соделал во дни их, во дни древние». Понимаете, братья, мы имеем авторитет отцовский, он у нас есть по природе. Тут вспоминали мы про нашу природу, это мучает сама природа. У отцов есть отцовский авторитет. Дети автоматически До определенного времени, если отцы себя неправильно ведут, то до определенного времени. Если же отцы правильно себя ведут, то всегда отец имеет больше авторитет, чем мама. И вот то, что учит отец и говорит отец, для детей это всегда имеет большое значение. И вот мы прочитали, смотрите, у сынов Кореевых, Корей был авторитетом. И вот он написал: «Мы слышали ушами своими, отцы наши рассказывали нам о деле, какое ты соделал во дни их, во дни древние». Ну, для меня тоже отец был авторитетом. Понимаете, авторитетом он был, потому что он был человеком очень мужественным. Меня всегда удивляло. У меня иногда сердце так сжималось во времена гонений, там, обысков, притеснений, статей в журналах, газетах и так далее. А он никогда не показывал, что он боится. Я не думаю, что ему не было страшно. Понимаете? Вот в этом заключается и мужество. Вдохновлять других и показывать, что ты незыблемо стоишь, и тебе это не страшно. Что мы этого не боимся. Я помню тексты Священного Писания, которые папа меня научил в детстве. Я ничего не понимал. У меня сейчас Дима научил... Вот, внучку мою, ей там 2 с лишним годика, выучил с ней Иоанна 3:16. Она говорит, ну, говорит она хорошо, но некоторые слова она вообще не понимает. И вот она рассказывает: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, единоюродного». Ну и так все слова у нее, она не понимает их значения. И в конце: «Иоанна 3:16, аминь». Значит, все пошло. Это пошло. Это, в ее, это на всю жизнь. Это на всю жизнь. Хотя там они двойняшки, да, ну вот, а Марк, он это самое, с памятью у него похуже, а та вообще все соображает. Вот. Та уже выучила. Но пока ее учили, и он подучил уже, и он может рассказывать. Но они значения слов не понимают. Вы знаете, я помню, у меня папа выучил текст из послания к евреям. Начало послания к евреям, значит, «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках». Я был маленький, что такое издревле? Ну, пророков я еще как-то догадывался. «Издревле отцам в пророках, а в последние дни сии говорит нам в Сыне». А я не знал, я считать не мог, что «дни сии» раздельно. Я думаю, что такое за слово «дни сии»? Дни сии, и так много лет думал, пока уже читать не научился. Так вон, так как все просто оказывается. Понимаете? Но этот текст остался в памяти на всю мою жизнь. Я знаю, я уже сам дедушка, 8-кратный, да? Но текст, который меня научил мой отец, когда я сам был маленьким, я помню, я знаю, и, наверное, умирая, я буду этот текст помнить. Почему? Потому что это авторитет отцовства. И вы знаете, мы вот этот авторитет отцовства, братья, мы его от Бога для наших детей получаем автоматически. Они нас уважают. Мама, жены наши, они с детьми больше, понимаете, занимаются, заботятся, сил столько тратят, здоровья столько тратят. Авторитет больше у отца. Незаслуженно. Незаслуженно. Но я хочу обратить внимание на следующее. Смотрите. Отношения наши с Богом – это отношения отцов, отца, вернее, и детей, да? Отца и детей. Вот это почему-то отцовство, а не материнство. Это отцовство намного выше материнства. Помните, как Господь говорит в Священном Писании, что если и мать забудет, да? Грудное дитя свое, грудное. Смотрите как, если мать забудет грудное дитя, да наш никак не забудет, да? Я никогда. Вот это отцовство, которое роднит нас с Богом, оно выше человеческого материнства. И поэтому, дорогие друзья, отцовство наше с Отцом Небесным, оно должно откладывать отпечаток на наше отцовство с нашими детьми. Отец должен брать на себя ответственность за духовное благополучие семьи. Мы сегодня слышали проповедь. Вот, пожалуйста, Иов. Владимир Анатольевич. Про Иова мы слышали. Дети там где-то. Они, может, того даже не знают. Понимаете? Вы знаете, дети часто бывают удивляются. Я вам скажу вот за отцовство. Дети часто бывают удивляются, когда узнают то, как перед Богом за них стоят родители. И для отцовства это очень важно. Не тогда, когда даже семейная молитва, ну что-то вместе, понимаете, а когда они видят, что случайно, они это обнаруживают случайно, потому что они где-то собрались, а Иов в это время жертву приносит. И когда они обнаруживают, узнают от кого-то, в данном случае, может быть, от слуг они узнавали, от домашних или от жены узнавали, что отец стоит за них перед Богом. Это истинное отцовство. Вы помните, когда в Израиле была проблема, и Иисус Навин обращается и говорит, мужественно, в очередной раз. Ему не однажды в жизни такое доходилось, но он все, он готов был народ потерять, да? Но отцовство нет. Он говорит, вы как хотите. Каким богам хотите, таким и служите, да? А я и дом мой будем служить Господу. Вот это очень важно, когда стоит перед нами. Когда дети понимают, что их отец принял такое важное решение, и отец будет мужественно его отстаивать, он будет стоять впереди, потому что он и его дом будут служить Господу. Но не только хочу сказать за духовную ответственность, я хочу сказать, что отцы несут и за физическое состояние в семье, за обстоятельства материальные в семье отцы тоже несут ответственность. Таких мы много текстов встречаем в Священном Писании. Я только примеры приведу. Вы помните царедворца? А помните Иаира? А помните отца, который пришел просить за своего сына? Интересно, иногда приходили женщины, да? Но нередко обращались и мужчины. Нередко было так, что и отцы приходили. Вы знаете, это Иаиру это было непросто. Это было очень тяжело пойти к Иисусу. Он был начальником синагоги. Это статус определенный. Он пошел. Он пошел. Поэтому покаяние в доме Корнилия, это же отец был в доме. Понимаете? Это авторитет был в доме. Мне запомнилась одна молитва моего сына. Братья мне сказали. Как-то так получилось, что меня не было дома, вот, а братья приехали, я не знаю, может, я на молитвенном доме чем-то занимался. А потом братья мне говорят, что мы молились там вместе, да, сын твой помолился, тоже молился вместе с нами. Я говорю, да, хорошо, конечно, все. Они говорят, ты знаешь, как он помолился? Как? Господи, помоги мне быть таким, как мой папа. Как вы думаете, я так молюсь, чтобы мой сын был таким христианином, как я? Не молюсь. А почему? А? Я так не молюсь, точно. А вы так молитесь? Кто так молится? А? Отцы, кто так молится? Господи, благослови, чтобы мои дочери или мои дети были такими христианами, как я. Знаете почему, а? Потому что мы хотим, чтобы они были христианами лучше, чем мы. Потому что мы знаем свои недостатки. Мы знаем свои духовные проблемы. И мы всегда молимся о том, что Господи, благослови, чтобы мой сын, моя дочь, мои дети любили Тебя больше, чем я. Чтобы они служили Тебе лучше, чем я. Чтобы они были христианами лучше, чем я. Я не хочу, чтобы мои дети были такими, как я. Я хочу, чтобы они были лучше, чем я. И это правильное желание. И когда мы за своих детей переживаем и молимся, то я думаю, мы самое такое главное выказываем Богу, самое сокровенное, самое внутреннее, и мы находимся в правильной духовной позиции. Мы Часто у нас бывает так. Мы считаем братьев, сестер не такими христианами, как бы нам хотелось, не такими, как мы, потому что мы возвышаем собственную значимость. А когда касается молитвы перед Богом за своих детей, мы не хотим, чтобы они были такие, как мы. Сразу наша значимость растворяется, она куда-то девается, потому что мы понимаем, что мы перед Богом, ну, далеко не такие. Я хотел бы еще маленько остановиться на некоторых ошибках, отцовских ошибках. Ну, ошибка Адама. Адам оставил своим детям наследство, всем детям, всем землянам, и все дети Адама, первородный грех. Римлянам 5 глава. Все согрешили и лишены славы Божьей. Отцовские ошибки, бывает, приводят к катастрофе. Вы знаете, мы, конечно, сейчас не понимаем, вот, как сейчас Адам смотрит, да, что он сейчас понимает. Он сейчас смотрит, возможно, у него есть такая возможность, на землю. И что происходит на земле? Как погибает человечество? А это же все его дети. И это последствия его греха. И вот очень важно, чтобы отцы понимали, что есть такие ошибки, которые приводят к катастрофе. Которые приводят к катастрофе. В одной церкви, где я посещаю, ну, один брат перестал посещать церковь. Ну, по нему пора принимать решение. Вот я раз с ним побеседовал, два с ним побеседовал, приехал, я ему объясняю, говорю, брат дорогой, ты ж пойми, ну мы тебя отлучим. Мы тебя отлучим. У тебя дети, у тебя дочери. Ты думаешь о их будущем? Это ж катастрофа. Понимаешь, ты сейчас думаешь о себе, ты думаешь, что там тебя обидели, хотя тебя вообще-то не обидели. Вот. Но ты думаешь о себе, ты думаешь о собственном «я», которое вот так пострадало. Это я как бы точно знаю, я уверен, что его братья и сестры не обидели. Да? Вот. Но как твои дочери будут замуж выходить? Будут за них говорить, что они дети отлученного? Пришел в церковь, ну вот не знаю как. Вы знаете, у нас бывает, ну сейчас, правда, звонил брат ответственный, он говорит, а как покаяться? Вот член церкви был много лет, не знает, как покаяться. За то, что не участвовал в вечере Господне, за то, что на служении не был, в церкви общения не имел. Это плохо, это очень плохо. Но часто бывает, что отцовская ошибка, она наносит большой-большой ущерб и урон будущности, судьбе даже детей. А родители об этом не думают, они думают о себе. Это очень плохо. Часто бывает, что родители невнимательные к детям. Ну вот смотрите, случилась неприятность в семье Давида с Фамарию и Амноном. Да? Страшная неприятность. Давид отчасти был в курсе, но он не вникал. Там нужна была отцовская рука. Там нужна была царская рука. Там нужна была именно его рука, и нужно было его вмешательство. И все это можно было бы не так трудно разрубить, и с этим разобраться. Не было бы таких последствий, которые произошли. Это невнимательность. Это неправильное отношение к детям. Теперь смотрите, а отношение Давида к Авессалому. Опять невнимательное отношение к своим детям. Занимается царством. Ну вот это меня тоже сильно как бы так касается, потому что мало бываю дома, то по служению, то по работе, много уезжаю. Вот, ну, в семье все может быть. Отец должен понимать, что в его семье происходит. И тогда, когда мы, как отцы, не отдаем должного внимания нашим детям, в семье может быть проблема. Есть такие вопросы, которые решать должен только отец, которые наши жены решить не смогут. Поэтому это большая ошибка тогда, когда отцы невнимательные. Но теперь еще на одном моменте хочу остановиться. Часто бывает, что мы перенимаем от своих родителей что-то неправильное, и оно у нас в семье, потом в семье наших детей. Сегодня об этом немного братья тоже говорили. Ну вот смотрите, Авраам одинаково любил своих детей, а? Исава и Исаака. Ой, прошу прощения. Измаила, да. Измаила и Исаака одинаково любил? А? Любил не одинаково, хорошо. А сын Авраама Исаак одинаково любил своих детей? А? Тоже не одинаково. А Иаков, у того уже 12 сыновей, одинаково любил? Всегда кого-то выделял. Всегда кого-то выделял. Ну, я сегодня маленько говорил, да, про это, про своих дочерей. Ну, у меня так все зятья, да. Марк считает, что у меня Таня любимая. Тимофей считает, что Лена любимая. Иван считает, что Ксюша любимая. Правильно, пускай так и считают. Они могут так считать. Вот. Но для меня все дочери одинаковые. Понимаете? И так и должно быть в семье. А тогда, когда мы отцы, а это у отцов бывает очень часто. Мамы, это бывает такая ошибка редко. А у отцов бывает часто. Одного сына любит, а другого сына не замечает почему-то. Ну, по-разному бывает. Бывает, любят сыновей, которые на них похожи. А бывает, любят тех, которые похожи на его жену. Сын похож на жену, тоже бывает сильно любят. Наверное, потому что жену любят. Но, вы знаете, это не важно. Это не важно, это неправильно. Для нас должны быть одинаковы. Отцовство не подразумевает лицемерие. Отцовство не подразумевает лицеприятие. Это твои дети, твои единосущные дети. Это твоя плоть и кровь, и ты должен ко всем своим детям относиться одинаково ровно, потому что это неправильно. Ну, бывают вообще такие примеры, как, допустим, Илий. Что мы с вами про Илию знаем? Это тоже очень важный пример такой, ну, который говорит нам о правильном отцовстве. Давайте прочитаем из первой книги Царств, со второй главы, 29 текст. Это слова, которые Господь передает. «Для чего же вы попираете ногами жертвы мои и хлебные приношения мои, которые заповедал я для жилища моего? И для чего ты предпочитаешь мне сыновей своих, уточняя себя начатками всех приношений народа моего Израиля?» А бывает так, что отцы настолько любят своих детей, и настолько им это важно, что они Бога не любят. Ну, честно скажу, у меня такие проблемы. По отношению к детям я не замечал. А по отношению к внукам, у меня у самого внутри беспокойство. Понимаете? Ну, так люблю внуков. Я замечал, такая же проблема была у моего отца. Мой отец так не любил детей, как любит внуков, как любил внуков. И мне кажется, и мой дедушка точно так же. Вот, если нас отец наказал, то мы стоим в углу, что ж тут греха таить, было такое, и всегда смотрим в окошко в проулок, не идет ли дедушка. Потому что если дедушка идет, он только заходит, он сразу с порога кричит: «Амнистия пришла, кто стоит, выходи все ко мне». Кто наказан? Отец у нас был очень строгий, вот он нас наказывал, и бывало здорово наказывал, значит. Но если приходит дедушка, то все, полная амнистия. А когда мой отец, который был такой строгий, всегда возмущался, что дедушка нарушает порядок, который он установил, то он еще хуже поступал. Там невозможно было вообще, там ничего, вот у меня старшая дочка Настя родилась, так это... Это, я даже не знаю, как это сказать, понимаете? Он вообще не давал воспитывать. Вот. Только на нее что-нибудь, зима, помню, он ее схватил в одеяло, завернул в тапочках, в трико и побежал по переулку от меня на улицу, потому что я пытался у него забрать и как бы ребенка там наказать маленько, да? И все, не смей трогать, ты воспитывать не умеешь. Ну и это, видимо, по наследству такое передается, но отчасти еще, может быть, знаете почему. Я хочу сказать, особенно молодым отцам хочу сказать. Братья, я должен сознаться, должен это как исповедоваться, что ли. Я потерял время. Время отцовства я потерял. Понимаете? Я сейчас стал понимать. Вот у меня неверующие сидели, вот пригласили на собрание, меня сегодня спросили там за столом, говорят: «А вы с семьей хоть вместе в отпуск ездите, или вы постоянно так разъезжаете?» Я говорю: «Последние 5 лет». Я последние 5 лет пытаюсь семью собрать, детей собрать и побыть хоть сколько-то с ними. Я потерял. Понимаете? Отцовство. Я только сейчас стал понимать, что это такое. Как это важно, общение между отцом и детьми. А поскольку я там не додал, теперь это на внуков изливается. А изливается неправильно. Понимаете? Братья мои дорогие, у кого дети маленькие, любите ваших детей, общайтесь с ними. А вы у них авторитет, вы для них величина, они вас слушают. Очень важно то, что вы сейчас в них о Боге сможете вложить. Это принципиально важно. Это очень ответственно. И ответственно все это сделать правильно и вовремя. Потому что это время закончится, это время уйдет. И теперь никак не вернешь. Теперь я понимаю. Теперь я понимаю, что не важна работа, не важно другое, не важен доход, а важно то, что уже невозможно возвратить. Важны твои отношения с детьми. Сколько ты смог, столько дал. Отцовство, дорогие друзья, это не просто общность, это ответственность. Наша ответственность, ответственность отцов перед Богом. Или предпочитал Богу своих сыновей. Я говорю, что у меня такая проблема, сейчас смотрю на своих внуков, сердце тает, и думаю, как-то надо здесь бодрствовать, потому что я про все забываю, когда вижу своих, особенно старших внуков. Ну, а внучек у меня мало, всего 2, внуков-то много, поэтому, само собой, это, разумеется, внучки особая категория. Ой, прошу прощения, 3. Я же еще Ева, маленькая самая. Поэтому, дорогие друзья, нашу любовь к Богу это заслонять не должно. Если мы будем любить Господа, это будет главное, то мы будем правильно любить наших детей. И наша любовь их не испортит. У меня есть один друг неверующий. У нас не такие близкие отношения, но тем не менее. Знаете, он человек неверующий. Он нам так помогал на молитвенном доме с техникой своей, у него своя компания, вот, по дружбе. И у него дочь и сын. Дочь и сын. Я ему говорил: Жень, как ты к детям относишься, ты их не любишь. Так нельзя поступать. Женя, это неправильно. У него сын машину разобьет в нетрезвом состоянии, он ему новую покупает. Он вторую разбил, он ему еще круче покупает модель. Он это что-нибудь сделал, он еще берет дороже. Он ничего для детей не жалел. В результате его сын чуть старше моего, ну и он чуть старше меня, сына уже нет, он его потерял. Понимаете, я ему говорил тогда, он меня не слушал, он к дочке так относился, а сейчас поменял. Но, понимаете, вот это событие, когда у него погиб сын, только после этого он поменял отношение к одной единственной оставшейся дочери. До этого он не слышал. Это не любовь, это неправильное отношение. Понимаете, вы посмотрите, я же не случайно привел пример про послушание Иисуса Христа. Отец и сын. И отец ведет сына на крестное страдание. На крестное страдание. Уничижил себя самого до смерти и смерти крестной. И отец согласен. Понимаете, это не весь мир. Это не какие-то особые условия. Это унижение, это позор, это страдание. Это такие духовные, потрясающие духовные страдания. Мы никогда не поймем, что же происходило на небе, когда умирал Иисус на земле. Понимаете? И Бог на это пошел. Ради того, чтобы приобрести себе еще детей. Чтобы мы с вами были правильными отцами. Вот это правильное отношение отца к сыну. И там и написано, хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. Еще один момент, на котором я остановлюсь. Бывают отцы собираются. Собираются поменять свое отношение к детям, собираются либо там начать больше внимания детям уделять, и общаться с ними, беседовать, и жене помогать в воспитании, но только собираются. Собираются, ну, завтра. А завтра они говорят завтра. И так получается у них в постоянстве. В результате они постоянны, да? Эта проблема может плохо обернуться. Помните, как Лот медлил с дочерьми? В результате вся семья разрушилась. Жена, дети, а потом народы произошли, которые притесняли Израиля от него. Все разрушилось. А был праведник, написано. Он мучился в праведной душе своей. Был праведник. Все правильно понимал. И все было на своих местах. Но он все время собирался. Поэтому надо об этом помолиться. Может быть, не только сегодня, может быть, и другой раз. Господь говорил нам, отцам, а мы все тянули. Мы все тянули. И я поздно к этому пришел. И говорю, что потерял то время, которое уже не вернешь назад. Поэтому, братья, если мы сегодня что-то видим, что нужно наше вмешательство, нужно наше какое-то дело в спасении, для спасения наших детей, для их правильного воспитания, то медлить нельзя. Лот здесь плохой пример. Ну, тут про отцов много примеров в Священном Писании. Вы знаете, есть такие отцы, как Ахан, которые погубили сами своими руками свою семью. Много всяких примеров. Я хочу прочитать с послания Ефесянам, 6 главы, текст 4. И мы помолимся еще в заключение, да? Игорь Анатольевич, молитвы будем заканчивать. Я прочитаю 4 текст. «Вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Сегодня детей с нами нет, об этом можно свободно говорить. Вы знаете, дело в том, что наступает, бывает такой период в жизни, когда наши сыновья или наши дочери взрослеют. И если раньше мы для них были авторитет, и было достаточно одного нашего слова, чтобы они нас послушались, мы думали, что так будет всегда. Но проходит время, дети растут. И как сегодня там внизу звучало не однажды, наступает переходной возраст. А потом отец вспоминает про свои обязательства, помня про свой авторитет, и пытается одним словом решить проблему, а она не решается. Вторым, а она не решается. Тогда он начинает раздражаться и раздражать своих детей, а проблема не решается. И здесь написано так, что вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их. Я хочу сказать, отцы, братья мои, воспитывать – это значит заниматься постоянно. Это значит быть последовательным. Это значит знать духовное состояние своего ребенка. Знать, что ему надо сказать. Знать его проблемы. Знать, чем он обеспокоен. И тогда учение Господне будет в его сердце. Да благословит нас Господь, чтобы в наших церквях не было батюшек, не было пап, но чтобы в наших церквях были отцы своих детей. Ну, правильно сказать, в семьях, да, чтобы в церквях не было, а вот в семьях, чтобы были отцы, чтобы в семьях вот эта атмосфера отцовства, она всегда присутствовала, и мы с вами, братья, всегда имели бы полную ответственность за наших детей. Да благословит нас Господь их правильно любить, правильно воспитывать и правильно передавать учение Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.